Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Дневник депутата». И в нашей студии сегодня депутат Думы города Иркутска по 23-му избирательному округу Антонина Михайловна Корочкина, директор школы номер 31, почетный работник российского образования. Сразу же добавлю, что школа номер 31 находится в микрорайоне Зеленый. Здравствуйте, Антонина Михайловна.
Добрый день.
Вы были уже у нас в нашей студии. Это было сравнительно давно. Время бежит быстро, поэтому спасибо за очередную встречу. Я уверена, что вас хорошо знают избиратели, потому что вы уже не первый год, а второй созыв работаете на своем 23-м округе. Также мы знаем, и все знают, что вы всю свою сознательную жизнь трудитесь в системе образования. Вот уже 18 лет директором школы, а начинали когда-то воспитателем детского сада. И вот согласитесь со мной, что микрорайон Зеленый – это, наверное, все-таки изолированная от города территория, где расположена, ну, это к сведению наших слушателей, которые не знают, где расположена воинская часть и объекты Министерства обороны. Первый раз, я напомню слушателям, вас избрали в Думу в 2014 году, а в сентябре 2019 за вас вновь проголосовали. Я думаю, что это не было случайностью, потому что по характеру так отзываются о вас избиратели, коллеги по работе. Вы человек целеустремленный, коммуникабельный, принципиальный, требовательный к себе и к людям. Скажите, пожалуйста, вот как вы ощущаете, Антонина Михайловна, с избранием вас на второй срок в Думу легче работается, потому что уже есть опыт? Удается ли быстрее решать вопросы, проблемы, точнее сказать, на округе, которых, конечно же, немало, чем когда вы начали работать первый срок?
Конечно, я вам могу сказать, что когда человек приходит на новую работу, даже после того, как мы заканчиваем с вами учебное заведение, то все равно мы испытываем большое непонимание, потому что до конца не приобрели еще опыт, до конца не понимаем всю свою функцию, которую мы должны выполнять. А со временем, ну вот год проходит, два, тогда мы начинаем уже осознавать, как выстраивать отношения, что делать в каких ситуациях. И, конечно, опыт, верно, не зря о нем говорили еще и в истории, что опыт, он очень важен, он очень ценен, и без опыта очень сложно. Да, есть знания, но не всегда ты можешь их применить, потому что ты не знаешь как. И вот проработав в Думе первые несколько лет, я хорошо себя помню, даже до конца не понимаешь, какие у тебя есть возможности, как выстраивать отношения с администрацией, что оказывается у тебя действительно очень много полномочий и есть возможности решать вопросы. И с годами ты понимаешь, что ходить и кулаком стучать, наверное, по столу, это будет неправильно. Никто это не воспримет. Нужно, когда ты вот какой-то вопрос пытаешься решить, проблемный вопрос для жителей, потому что в Думе мы находимся для чего? Для того, чтобы город наш сделать краше, для того, чтобы город был удобным для жителей, для того, чтобы нам здесь было комфортно. И вот эти проблемы, которые не создают комфорт, ущемляют где-то, может быть, даже граждан, вот и депутаты должны решать, доносить до властей. Потому что власти, которые сидят у нас в кабинете, но они не всегда могут выехать на какую-то небольшую локальную территорию и понять, что там существует достаточно серьезная проблема. Поэтому вот роль депутата как раз донести. И вот понимаете, через 2-3 года, когда ты проработал, все равно в это время вопросы решались. Я не хочу сказать, что никто ничего не делает. Нет, мы решаем, мы делаем, мы закладываем в бюджет какие-то объекты и так далее. Но просто ты начинаешь понимать, как выстраивать отношения с администрацией,
как
с депутатами.
Да,
потому что, вы понимаете, да, я могу быть такая вся правильная, но если депутаты меня не поддержат и не проголосуют за бюджет, то у меня ничего не будет. То есть нужно выстраивать отношения со всеми. Поэтому, конечно, очень сложно. Нужно понимать о том, что у нас нет столько денег, сколько мы бы желали. Поэтому нужно определять приоритеты. Что важнее? Ну вот для меня приоритетом в жизни всегда, конечно, являются дети, потому что сама работаю в образовании, всю жизнь работаю с детьми, очень люблю детей, свою работу. На работу всегда иду с большим, хорошим настроением. И вот считаю, что это просто вот моя жизнь. Дети – это моя жизнь. Поэтому, конечно, для меня дети – приоритет. Но в то же время я прекрасно понимаю, что и улицы должны быть асфальтированы, и свет должен быть в частном секторе, и не должно быть животных, которые у нас, собачки, там, кошечки. девочки, да, которые брошены, и автобусы должны ходить по расписанию. Ну, как бы мы должны создать условия для людей, да. Но хотелось бы, чтобы мы гордились своим городом, понимаете? За прошедшие 5 лет очень много было сделано в нашем городе. Это и скверы, и парки, и школы строились, и детские сады строились, и дороги ремонтировались, и свет прокладывался. То есть очень много было сделано, и многие люди заметили, отмечают, что, да, действительно, ситуация меняется. И здесь нельзя сказать, что какой-то один из депутатов хорошо работал, а какой-то плохо. Мы все вместе, мы друг друга слышим, мы иногда очень сильно спорим на заседаниях комиссий, но в конце концов мы принимаем бюджет, когда уже как бы все высказались, все друг друга услышали, понимаем, что да, вот, например, в каком-то районе школа просто необходима. Мы в Лесном построили школу, школа на 600 мест. Казалось бы, она и не очень большая, эта школа, но детям приходилось ездить, добираться на транспорте. Это опасно для жизни детей. Поэтому возникла необходимость построить там школу. Ну, хорошо, конечно, что там еще и была территория, потому что, чтобы построить школу, нужно иметь территорию, где ее построить. Она должна соответствовать санитарным нормам по квадратным метрам. Сколько на здание идет, сколько на прилегающую территорию и так далее. И в то же время, понимаете, мы сегодня строим не просто школы, мы сегодня строим современные школы. Мы оснащаем их оборудованием самым современным электронным. Там обязательно есть бассейны. Там большие спортивные объекты, плоскостные сооружения. Это позволяет детям, вот, чтобы школа была центром притяжения. И чтобы больше никуда не ходить, они в школе получат и дополнительное образование, и основное образование. То есть вот таким вот образом сегодня это все у нас устраивает.
Какие школы у нас? Новоленина, в Академгороде?
Да, 69-я, 19-я школа, вот в Лесном школа тоже с бассейном. Вы знаете, великолепно. Для детей созданы все современные условия. И вот заходишь, когда в эти школы, особенно я вот недавно опять была в 19-й школе, мы там совещание проводили, в планетарий зашли, вы понимаете? Ну, таких планетариев всего 3. И вот просто вот удивляешься, сколько нужно было средств вложить в эту школу, и сегодня дети там на современном уровне изучают новые предметы, понимаете? Одно дело, когда мы говорим про небо, а другое дело, когда ты все это слышишь, тебе это объясняют, и все это так красиво, вот такое впечатление производят. Есть специальные классы, где дети могут встречаться, общаться, разговаривать между собой, даже не классы, а аудитории специальные. Отдельные и музыкальные залы, и тоже и спортивных залов несколько, ведь сегодня у нас 3 часа физкультуры, и поэтому каждой школе необходим не один спортивный зал, а 2, а то и 3 спортивных зала. Поэтому все это есть у нас сегодня.
Все это есть, но, к сожалению, их пока еще не хватает, тех же самых школ, тех же
детских садов. Да. Вот сейчас у нас в проектах есть школы, есть пристрои, потому что во многих территориях, к сожалению, большому, город плотно застроен, мы с вами видим, что мы и дороги-то особенно расширить не можем, а нам нужно еще и построить школу, на которой определенная территория должна быть. Вот, поэтому делается, что идем по пути пристроев. То есть делается либо отдельный блок, как вот в 66-й школе построили, да, сейчас в 14-й школе тоже начали строить отдельный блок, он на территории находится, но это будет блок, наверное, для начальной школы. 64-я школа тоже в свое время был построен дополнительно отдельный блок, у них даже спортивного зала не было, сейчас как бы все вот эти есть и спортивный зал, и столовый, тем более мы знаем о том, что на сегодняшний день было принято решение год назад президентом о том, что все дети с 1 по 4 класс должны кушать. Бесплатно.
Ну, это отдельная тема. Я хочу, чтобы вы рассказали. Позвольте, я вас немножечко прерву. Давайте вернемся к округу. Границы округа давайте обозначим, чтобы всем понятно было.
Это микрорайон Зеленый, 8 тысяч населения проживает. Угу. Дальше микрорайон Лесной совместно с Искрой, поселок Искра, где-то около 3,5 проживает. И небольшая часть территории предместья Марата, очень сложная территория. Вы понимаете, нет ни дорог нормальных там. Она расположена по сопке, очень узкие дороги, улицы, вот, недостаточно освещения, нет холодной воды вообще, там колонок просто нет. Очень сложно, вот сколько я не пытаюсь решить вопрос, чтобы хотя бы разработать проектно-сметную документацию для того, чтобы завести туда холодную воду. Мы лишаем жителей, наверное, самого элементарного, это воды. К ним до сих пор ездят машины 2 раза в неделю, которые привозят воду, и вот жители набирают этой воды себе на какое-то время. Но это ненормально, понимаете, такого быть вообще не должно.
Ну вот давайте тогда обозначим все-таки проблемы, болевые точки тоже, вы уже начали о них говорить. А какие изменения произошли на округе позитивные, вот за минувший 2020 год? Понятно, что год был непростым, и все-таки вам удавалось решать проблемы в условиях пандемии. Болели ли педагоги? А что сегодня? Как учатся дети? Как вообще шло обучение?
Ну, давайте, наверное, начнем с образования, да. Вы знаете, когда мы оказались вот в этой ситуации, так же, как и все, когда началась пандемия и школу посещать нельзя было, нашим педагогам пришлось осваивать достаточно глубоко новые технологии. Это удаленное обучение. Я вам скажу, что молодежь, конечно, они владеют этими технологиями, но тоже нужно было выбрать платформы, чтобы все родители зарегистрировались на эти платформы, научить работать детей через родителей, научить работать педагогов. Очень сложная была ситуация. Я помню, ко мне были такие педагоги, которые приходили со слезами на глазах и говорили: да, вот все, не буду работать, не могу, это очень сложно, это не для меня. Приходилось находить слова, поддерживать как-то и говорить, что да, ситуация сложная, но она не вечная, мы от этой ситуации в конце концов уйдем, но весь мир, не только даже наша Россия, весь мир, поэтому мы вынуждены, давайте учиться. И вот я вам хочу сказать, что вот, ну, на примере своей школы, что мои заместители, особенно по информационным технологиям, у меня заместитель есть, она буквально с каждым лично, мы группами собирали учителей, показывали, как вот работать удаленно, мы индивидуально работали. Постепенно, когда уже начали проводить вот такие удаленные уроки, как правило, первые несколько уроков с учителем присутствовали заместители, ну, их несколько, которые владеют такими технологиями, они находились в аудитории, если вдруг что-то техника отказывала или еще какие-то проблемы, они стояли буквально рядом, дети их не видели, но они стояли рядом. И когда учителя постепенно почувствовали, что у них все получается, вы знаете, уже и улыбка появлялась, уже уверенность.
Настроение другое.
Да, и они уже говорили: вы знаете, а я уже могу сама, уже можете ко мне не приходить, я следующий урок буду вести сама. То есть всему нужно учиться.
Да.
И, конечно, это было сложно. Но тут еще и состояние родителей, которые точно так же оказались вместе с детьми запертыми дома, они тоже нервничали, они почему-то считали, что все знают, как работать удаленно. Слышали мы много
сегодня
интересных высказываний.
Да. Тогда были времена.
Тогда было сложно. Вот. Но все-таки благодаря, наверное, выдержке и администрации города, и начальника департамента образования, и всех руководителей образовательных учреждений, детских садов, спортивных школ, музыкальных, понимаете, все ушли вот на эту удаленку. Ну вот, казалось бы, ну как можно музыке учить? Ну вы знаете, ничего, ставишь компьютер, ребенок берет скрипочку, учитель с ним общается. Да, конечно, это неправильно, потому что, ну, непосредственное общение – это самое
живое
главное.
Живое должно быть.
Да, там даже вот, ну, аура, она другая создается, когда мы просто общаемся с человеком. Но другого варианта не было, и вот все-таки пришлось все это изучить. И постепенно, на каком-то уровне научились учителя работать, научились воспитатели работать, ну вот все мы научились, дети тоже. Я помню, был момент, один папа, я приезжаю, тоже была где-то в доме, приехала, а мне заявление лежит. Требует, чтобы детей очно обучали. Ребенок не может учиться. Ну, и там,
папа значит, на нервах?
Да, папа на нервах, мама на нервах. Ребенок в первом классе. Телефон я всегда прошу, чтобы телефон был. Я звоню, говорю: здравствуйте. Ну, представляюсь, вот я Антон Михайлович, директор школы. Я говорю: я вот хотела бы с вами поговорить по поводу вашего заявления, потому что он, я не разрешал ребенку учить удаленно по закону. Они должны то-то, они должны это.
Вы обязаны.
Да. Начинаем с ним беседовать, вопрос мне задается конкретный. Антонина Михайловна, скажите, ребенок в первом классе удаленно, самостоятельно может учиться? Я говорю: нет. Нет, я с вами согласна абсолютно. А что делать? Я говорю: а мне? Ну куда? Вот мы с вами оказались все в такой ситуации. Ну давайте вместе решать. Другого варианта у нас просто на сегодняшний день нету. Я не могу детей пустить в школу. Но нужно отдать должное нашему руководству школы. И у нас летом поменялся новый руководитель. Департамент образования пришел Олег Васильевич Ивкин. Тоже человек прогрессивный достаточно. Хорошо владеющий всеми технологиями. В сентябре мы вышли в очный режим. Ну, правда, хотели, и учителя хотели, ждали этого. Так проще. Вы знаете, как тяжело, оказывается, работать заочно. Когда учителю дети присылают уже готовые домашние задания, где, конечно, родители помогали, и они это признают. И это нормально. Вы знаете, наконец-то у нас дети с родителями объединились. Это же было здорово. Ведь не всегда мама может найти время, или папа, да, позаниматься с ребенком.
Папа с мамой работает.
Вот. А тут у нас сразу же успеваемость повысилась. Но проблема была в чем? Каждый ребенок... Вот если на уроке я могу спросить 3-4 человека, да, возьму какие-то работы проверить, какие-то нет, то здесь нагрузка колоссальная на учителя. Все эти работы теперь каждый ученик написал ответ, домашнее задание. Надо прочитать, надо дать комментарий, почему ты поставил такую оценку, почему не 5, они же все уверены абсолютно, что родители же помогали, значит должно быть 5.
Все хорошо.
Направляют детям, дети посмотрели свои работы, а можно они звонят учителю, ну на связи были учителя постоянно с родителями, а вот можно мы переделаем, ну как не скажешь нет, ну конечно можно. И учитель по новой все это, представляете? А у тех, у кого нагрузка не 18 часов подставки, а 40, они ночами сидели, они мне приходили и говорят: Анатолий Михайловна, это просто невозможно. Мы с утра до вечера сидим, все проверяем, мы пишем, почему, что и как, все это объясняем. Говорю: девочки, миленькие, ну терпите, ну куда деваться, ну такая ситуация сейчас, ну пожалуйста, ну все это пройдет. Ну, в общем, хочу сказать, как итог. Когда в сентябре мы вышли, начали уже по России закрываться школы, потому что начали болеть учителя, а у нас они тоже болели. Был момент, когда сразу 15 человек заболело, вы понимаете? Да. И думаешь, как же выстраивать расписание-то, кто будет работать?
Да-да.
Вот. Но мы, правда, с 1 сентября, еще не было даже принято решение ходить в масках, я сразу сказала: уважаемые коллеги, вот дороже вас у меня ничего нет, потому что кроме вас у меня никого нет. Пожалуйста, носите маски, вот обрабатывайте руки, все, давайте следить за собой. Но все равно непосредственное общение, у кого-то более слабый иммунитет, но потом мы прекрасно понимаем, что маска, она же до конца-то не защищает.
Да, к сожалению.
И заболели, знаете. И я помню, в администрации мэр Руслан Николаевич, целое совещание большое, принимает решение продолжать учиться. И еще мне даже позвонили, один человек из администрации, говорит: Анатолий Михайловна, а вот ваше мнение? Я говорю: знаете, вот непосредственно это лучше. Ну, давайте смотреть по ситуации, анализировать по цифрам. Вот цифры, они как бы более убедительны. Давайте по цифрам. Мэр принимает решение продолжать обучение. Ну, досталось, мало не показалось. Мало не показалось никому. И с Роспотребнадзора попало, и от губернатора прилетело, ну, в общем, ото всех. Но, понимаете, каждый день взялся мониторинг. Мы до сих пор ведем мониторинг, сколько детей у нас заболело. Бывало так, что 2-3 класса мы выводили на удаленный режим, но остальные продолжали работать. Меняли расписание, потому что учителя болели. Выстояли вот этот момент. Вот я здесь даже хочу сказать, что вот преклоняюсь перед нашими учителями, потому что они тоже совершили подвиг, который, может быть, не так был заметен по сравнению с медицинскими работниками, которые просто отдали свою жизнь, вот они ушли в этот ковид, понимаете, вот просто из жизни, из нашей обычной, они ушли в ковидную жизнь. Но учителя оказались вне такой более простой ситуации, а может быть даже и сложной, потому что вот это все нужно проверить, нужно сделать, нужно подготовиться, нужно удержать, нужно учить. Нужно все равно было продолжать учить. Поэтому выдержали на сегодняшний день.
Сегодня как обучение идет?
Нормально идет обучение. Я хочу сказать, что вот положительный момент, вот, наверное, с этого удаленного обучения, он тоже существует. У нас сегодня учителя достаточно хорошо овладели информационными новыми технологиями. И уже на уроках они совершенно спокойно на интерактивных досках, да, уверенно, они уже работают на современном уровне. А это увлекает детей, им интересно. Понимаете, все вот эти гаджеты, детям же интересны. Одно дело слушать, а другое слышать и видеть, когда у нас несколько процессов запоминания участвует. Вот, ну, я думаю, результативность у нас
очень живо, очень ярко все вы рассказали, спасибо. Давайте поговорим о питании. Как оно организовано у вас в школе? Полуфабрикаты вам привозит комбинат питания, верно?
Да.
У вас столовая полного цикла.
Да, мы можем
сами. То есть вы получаете сырье, а далее готовите. И все-таки, наверное, какие-то проблемы были, потому что в целом комбинат питания, мы это отражали тоже и в пресс-релизах, которые приходили к нам из администрации, он подвергся критике серьезной.
Критика существует. Ну, я хочу сказать, что когда мы начали формировать бюджет 2021 года, еще сентябрь, октябрь, когда вот рабочие группы только собирались, возник вопрос, в том числе и по комбинату питания, потому что три учреждения муниципальных, это Автодор, это МУП-ТЭСИ и МУП-комбинат питания, оказались на стадии банкротства. И эти учреждения, конечно, они выполняют очень серьезную социальную функцию. Понимаете, вот закрыть их просто так невозможно. Вот при всем том, какие бы у нас нарекания не были к комбинату питания, но я вам хочу сказать, что это организация, которая имеет опыт и которая может массово обеспечить питание детей. Я работала с частниками, я знаю, что это такое. Где она закупила рыбу или мясо, в каком количестве, соответствует ли, не соответствует, как они приготовят, сколько у них будет штат. Здесь уже есть нормативы. Штаты все, они формируются по нормативам в зависимости от количества детей. Продукция сертифицированная. По крайней мере, мы отслеживаем и видим, мы знаем, с кем заключаются договора. Они официальные, эти договора. Их можно поднять, их можно посмотреть. То есть, ну, здесь более безопасно, скажем, плане питания детей, в плане организации детей. Но в то же время, конечно, в таком количестве кормить детские сады, 120 детских садов и 70 с лишним школ, объем достаточно большой.
Очень большой.
У нас всего 5 школ, которые работают самостоятельно. Одна школа работает с частным предпринимателем, потому что мы выходим на торги. И вот там заявляется уже много лет один и тот же предприниматель. Хочу сказать, что мы с депутатами приехали в эту школу, были поражены не в положительную сторону. Пришлось потом дорабатывать с этим предпринимателем, потому что когда депутаты сами зашли и увидели то, что мы там увидели, ну, некрасиво, наверное, говорить, но есть проблемы. Вот, с нами был начальник департамента Олег Васильевич, была Ольга Владимировна Клевцова, наш депутат-врач. Ну, мы увидели некоторые моменты, которые нас,
глазами уже
да, насторожили и цены, и качество питания, и так далее. Ну, как бы возникли вопросы, вот, но это было все устранено, отработано. Вот, на сегодняшний день школа находится под контролем. Почему я и говорю, что с частниками, понимаете, вот даже с одним, и то мы сразу увидели проблемы. А если мы сейчас 70 школ отдадим частникам, да вы знаете, можно оттуда не выходить, потому что неизвестно, что ты можешь получить.
Отравление? Что там?
Ну, так вот в том-то оно, да.
Наверное, Антонина Михайловна, не случайно, вчера в новостях, я думаю, вы же, конечно, знаете, председатель правительства Мишустин, они объехали несколько территорий, побывали, да, в школах. Видимо, проблема питания стоит очень острая.
Да,
закрыли,
да,
многие. Были нарекания, какие-то меры будут серьезные приниматься. Вот хорошо, чтобы нам-то этого
не вот вы знаете, я хочу сказать, что когда было принято решение всех детей начальной школы кормить бесплатно, это, конечно, очень хорошо и здорово, и это большая поддержка, особенно вот в период пандемии было. Да и вообще, ну это наши дети, понимаете, здесь сбалансированное питание, здесь есть цикличное меню, которое просчитано по калориям, просчитано по нутриентам, белки, жиры, углеводы. Поэтому лучше пускай ребенок кушает в школе, вот здесь оно более такое правильное питание будет, скажем так. Конечно, можно и есть, были такие родители и раньше, они вместо горячего завтрака клали ребенку бутерброды. Но, во-первых, сколько пролежит бутерброд, испортится, не испортится. Ну и потом это все-таки сухая пища. Ребенку надо нормальную, хорошую пищу, чтобы у него хорошо желудок работал и так далее. Вот. Поэтому здесь даже заморачиваться не надо, что завтра положить. Вот ребенок придет, он уже получит горячее питание. Поэтому это здорово. Но не все школы оказались готовы к тому, чтобы организовать такое питание. Вот хорошо, у меня большая школа, у нас столовая полного цикла. Мы получаем сырье и сырья готовим. Да, мы получаем там какую-то часть полуфабрикатов. Но это как бы немножко облегчает жизнь наших работников столовой, поваров. Хотя, я думаю, они могли бы сделать и сами те же самые котлеты, это не так сложно для них. Есть все оборудование необходимое. Есть школы, у которых только буфет. И питание для этих детей готовится на комбинате питания. Затем в специальных термосах, как вот у военных такие вот термосы, это все доставляется в школу и там уже раздается детям. А есть школы, где вообще вот, ну, нет соответственных пунктов питания, и там дети горячее питание вообще не получают. Поэтому,
то есть,
ну, такие...
неравных условий.
Да, да. И я уже говорила, еще в прошлом году получилось так, что до пандемии буквально вот меня приглашали в законодательное собрание, и как раз вопрос по питанию стоял. И вот я тогда еще сказала, как бы заглядывая наперед, но я просто знаю, что есть такая проблема. Детям надо горячее питание готовить на месте, а не доставлять. Понимаете? Ну, даже просто вот приготовленное и красиво положенное на тарелочку, ну, оно, наверное, вызывает аппетит, да? Или вот оно где-то как-то достало, уже вот и откуда-то достали,
да-да-да,
и так далее. Но это все уже по-другому выглядит. Остывает и качество, и все остальное здесь будет страдать. И я тогда еще сказала, нам нужно сейчас думать о том, как делать пристрои для столовых к школам, чтобы мы создали детям условия. И буквально вот через какое-то время президент вот принимает такое решение, правильное абсолютно решение. Вот. Поэтому сегодня и в городе Иркутске мы озадачены этим вопросом и смотрим, в каких школах, уже вот в этом году несколько школ, по-моему, 5 или 6, вот докладывали нам на днях на рабочей группе, будут расширять пункты питания для того, чтобы детям все-таки организовать питание правильно.
Ну, а комбинат питания, я думаю, получил существенную поддержку. Вот вы, как депутаты и администрация, выделили очень солидную сумму, 100 миллионов на поддержку.
100 миллионов, да, это очень солидная сумма, но
теперь
получилось...
надо контролировать, этот контроль
вы знаете, ведете. Это очень жесткий контроль с нашей стороны. Вот наша комиссия по социальной политике каждый месяц мы заслушаем...
Вы тоже работаете,
да, я
комиссии,
тоже работаю в этой комиссии, и вот как бы питание, ну это мой вопрос тоже.
Угу.
Вот, каждый месяц мы заслушиваем исполняющие обязанности руководителя комбината питания Марину Сергеевну. И она нам докладывает, во-первых, она нам сначала доложила план выхода из кризисной ситуации. Проблема тоже у нее кадровая, у нее где-то 40% кадров не хватает, потому что нам нужны не только повара, нам нужны официанты, кухонные работники и так далее. Это все находится на их бюджете, не на бюджете школы. То есть они нам оказывают услугу, мы предоставляем только помещение и оборудование, ага. А это уже все остальное.
Понятно, ну проблем, конечно, много. Двигаемся дальше, Андрей Михайлович, хочется поговорить еще об округе и все-таки заострить внимание, что же, какие изменения произошли. Вот в минувшем году, я прочитала, у вас был подготовлен проект для строительства детского сада на 220 мест в микрорайоне Лесной. Деньги уже заложены в бюджет? Как обстоят дела?
У нас уже построена школа. Параллельно, пока строилась школа, разрабатывался проект. Проект прошел экспертизу. И в этом году уже в бюджет заложены не только наши деньги в наш бюджет, но и федеральное софинансирование. Сейчас документы находятся на торгах. То есть мы сейчас отторговываемся, определяем, кто будет строить этот детский сад. И рядом со школой в микрорайоне Лесном начинает строиться детский сад на 220 мест. И ценность его еще в том, что там будут группы, ясельные группы, две ясельные группы для маленьких детишек. Это у нас сегодня вообще не достает. Вот. Но самая главная проблема, вы знаете, когда в свое время наш президент сказал, что все дети должны ходить в детский сад, потому что очереди были огромнейшие, 26 тысяч, я помню хорошо эту цифру, стояло на очереди в детские сады. И вот когда было принято такое решение, вы знаете, что мы сделали? Ну, это сделали по всей России. Uh-huh. Вот у нас были игровые комнаты для детей, где игрушки были, столы, где дети занимались, и отдельно спальни. И вот чтобы нам всех детей забрать в детский сад, нам пришлось из спальни сделать точно так же игровую, поставить совершенно другие кровати, которые вот такие раскладные, выдвижные. Там получается как тумба, она выдвигается, и там, значит, она раскладывается на 3-4 кровати. Uh-huh. И вот таким образом мы увеличили количество мест в детском саду. Ну и в группах у нас мы прекрасно понимаем, что у детей все равно идет адаптация, дети болеют в таком раннем возрасте. И учитывая, что не всегда 25 человек находятся в группе, увеличили количество детей в группах. Вот таким вот образом решена проблема. Но она до сих пор существует. Ко мне вот буквально на днях я вела приемный медведя в «Единой России». Ну, мы сейчас его ведем удаленно. Обращение было по детскому саду. Тоже в одном месте живут, а в другом месте предоставлено место в детском саду. Конечно, это неудобно.
Очень
да.
неудобно.
Поэтому нужно строить. Уже мы столько много построили. Мы около, по-моему, 15 детских садов построили уже. Вот. Но все мало и мало будет. И слава богу, что у нас детки рождаются. Это здорово. Нам нужно свое население увеличивать.
Обязательно.
Но демографическая проблема, она же существует.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Как обстоят дела?
Вы знаете, это вот вымученный, выстраданный, наверное, объект. Вот сколько я за него страдала. Когда я только стала депутатом, мы очень удаленно находимся от города. Да и вообще у нас бассейнов очень мало в городе, понимаете? Вот хочется, да. А ведь мы живем в северном районе, и у нас-то водоемов-то даже нет таких, чтобы вот там море или что-то. Да, есть Байкал, но даже летом не очень-то захочешь там искупаться. И поэтому, конечно, нам нужны бассейны для того, чтобы и спортом заниматься, и оздоравливать и детей, и взрослых, и всех. И поэтому мысль-то у меня возникла еще давно. Когда только я стала депутатом, мне очень хотелось, чтобы у нас в Зеленом был бассейн. Вот. Но начала обсуждать эти вопросы, что, как. Вот еще с Дмитрием Викторовичем, тогда он был мэром, Дмитрий Викторович Бердников. Вот. Он мне сказал, говорит, знаешь, я с тобой согласен. Я говорю, ну вот нашим офицерам, они же молодые, крепкие, ну им же надо спортом заниматься. Он говорит, согласен, ну пока денег нет, потерпишь. Но мы начали предварительную работу. А предварительная работа — это самая сложная
самая сложная работа,
потому
обороны,
что, да, земля Министерства обороны. И как ты не улыбайся Министерству обороны, оно тебе эту землю просто так кусочком из территории не вырежет. И вы знаете, я хочу сказать большое спасибо. У нас был командир дивизии, генерал-майор Старовойтенко Эдуард Юрьевич. Мы с ним тоже сидели, обсуждали. Он вообще заинтересован всегда был, что происходит в городке. Он даже цветочки мне говорил, ты вот тут вот цветочки посади, и вот тут вот цветочки посади.
Так это же хорошо.
Это здорово, да. И вот мы с ним, когда обсуждали, я говорю, я очень хочу, чтобы у нас был бассейн. Я говорю, ну как нам землю получить? И вот мы думали.
Ставим,
и потом, началось с того, что Министерство обороны, Департамент имущественных отношений Министерства обороны, вдруг на базе нашей дивизии проводил сборы. И мне Эдуард Юрьевич звонит и говорит, слушай, здесь сейчас все. Я сейчас вам организую встречу. Бери КУМИ, бери градостроительный комитет, говорит, сама вот во столько-то мы все встречаемся.
Uh-huh.
А у нас как раз заседание Думы шло, я помню хорошо. Uh-huh. Козулина была руководителем КУМИ. Я ей говорю, Катя, надо ехать, понимаешь, надо срочно, пока они готовы с нами встретиться. А у нее вопрос, она должна, значит, представлять вопрос. Мы уже депутаты, говорим, пожалуйста, пустите нас вне очереди, дайте нам выступить, потому что нас ждут. В общем, прыгаем в машину, приезжаем, встречаемся и объясняем. Ребят, помогите нам, ну, ваша земля, uh-huh. а нам, людям, надо здесь бассейн сделать, спортивный объект. И вы знаете, вот сидим, думаем.
Прониклись.
Мы должны были понять, как.
Нет, они прониклись.
Они говорят, если мы начнем землю вырезать, где вы покажете? А в принципе-то я уже заранее посмотрела, где можно. Там было только два места, где можно у нас в зеленом. Ну, одно командир сказал сразу нет, и другое только сзади школы. А земля-то тоже, она же уже школе принадлежит. Часть земли школе, часть Министерства обороны. И вот тут сидим, и я говорю, знаете, а если мы землю возвращаем под школой Министерства обороны назад, а у нас, в принципе, было опротестовано решение о приватизации земли для школы, потому что Министерство обороны передало официально только здание, и землю нам не передали, но мы ее приватизировали, типа, своим нормативным актом муниципальным. Они оспорили в суде, и вроде как вот повисла эта ситуация. Вроде оспорили, но земля наша, мы даже за нее налог платили. Я говорю, давайте так, вот мы по этому судебному решению возвращаем землю, а потом уже вы нам отрезаете школе только столько, сколько надо, а остальное пойдет под ФОК. Ну, посидели, подумали и, в принципе, решили, что это будет правильно. И здесь началась история. Мы думали, что все так просто. Мы, значит, пытаемся ФРС говорить, что вот, ну, все, мы возвращаем землю. Они говорят, нет, это земля школы, нет, только через суд. И пошли мы через суды.
Это уже отдельная история.
Это очень большая история. Вот. Но я хочу сказать, что вот эта вся предварительная работа, она более 2.5 лет шла, вот скоро уже будет 3. В середине января уже Министерство обороны прислало предварительный приказ, который уже подготовлен, о передаче земли, все точки выверены, все. И свою подпись уже согласование наложил командир дивизии. Он написал, что данные объекты, данные территории не будут использоваться в Министерстве обороны, они ему как бы, ну, не нужны, нет потребности в них. Вот он свою подпись поставил, этот уже документ ушел, я тоже сейчас отслеживаю его до конца, потому что вот эта вся эта работа постоянно отслеживается. Ждем приказ о передаче всей земли.
Вот.
Под ФОК мы передали землю раньше. Все-таки мы вот эту землю раньше сумели передать под ФОК. Они нам дали в школе, мы уже сейчас провели межевание, земля выделена была, все. И представляете, в октябре я абсолютно уверена, что мы землю передали в комитет уже по градполитике, чтобы они могли строить, проект разрабатывать. Они мне говорят, нет, не вошло, деньги на проект не выделены. Я говорю, да там всего надо 8 миллионов, вы что, издеваетесь? Пришлось поработать.
Нет, ваша напористость, ваша принципиальность.
Ну, в общем, нам выделили эти деньги, как мне сказали, говорит, Антон Михайлович, только не кричи, дадим мы тебе эти 8 миллионов.
Да, у вас педагогическая хватка, конечно же, мертвая. Частный сектор у вас тоже есть?
Да, да, очень большой.
Что там удалось сделать?
Делаем постепенно, понимаете, все возможно сделать невозможно, все проблемы вот эти устранить невозможно, но отсыпаем дороги, например, в Лесном, там надо сначала отсыпать, потому что там даже асфальт положить, там болото, болотистая местность. Вот сейчас, кстати, школу-то построили, а школа-то у нас начинает тонуть, у нас поле-то стоит в воде. И вот мы сейчас постоянно решаем все эти вопросы, потому что вроде экспертиза пройдена, вроде и грунты все было взято, но на сегодняшний день есть проблема у школы. И вот точно так же дороги отсыпем. Проходит какое-то время, дожди прошли, лето прошло, зима, раз, и вся эта у нас, вся отсыпка ушла, да, вот сыпем. Ну, конечно, в верхней части там не болотистые, там можно уже, там мы кладем асфальт, но нужно еще и освещение туда. И также в предместье Марата, вот проблема у нас там тоже и с дорогами, там нужен асфальт, и с освещением. Но там нужно сначала, вот чтобы вот это все делать, нужно завести холодную воду. Там даже колонок просто нет, понимаете? Люди ограничены в использовании воды холодной, обычной, которую мы пьем, которую мы используем для жизни. Вот в чем проблема. Вот, очень сложно, конечно. Надо сначала добиться, чтобы разработали проект. Вообще водой занимается у нас водоканал. Это должны быть их деньги. Ну, в общем, вот я вот хожу по вот этим инстанциям.
По всем инстанциям.
При всей моей напористости...
Угу.
Все знают, но вот вы знаете, очень сложно, надо хотя бы, чтобы был проект.
Без проекта никуда.
Без проекта мы вообще двинуться не можем.
Ну, выездное совещание не так давно было с участием мэра, уже Руслана Николаевича Болотова. Я знаю, что предыдущий мэр Дмитрий Викторович Бережников много внимания уделял тоже. И вы, и многие ему горожане благодарны, потому что многое сделано, много построено.
Да.
Но нынешний мэр тоже старается, и было выездное совещание, вы тоже привезли на свой округ, да, и все проблемы обозначали.
Да, вы знаете, здесь у меня проблема-то очень серьезная у нас вообще в Зеленом. У нас в Зеленом появился очень сильный запах нефтепродуктов. Знаете, не то керосин, не то бензин. Вот я с детства еще помню запах керосина. И даже не бензин, потому что, ну, я сама водитель, я знаю, как бензин. А вот какой-то запах керосина. И этот запах, он стоял недалеко от котельной. И вот дома близлежащие, как раз школа, мы прям вот напрямую находимся. У меня иногда даже в здании школы такой запах стоит, такое чувство, что сейчас зажги спичку, взорвется. И я начала бить тревогу, я не могу понять. Но я понимаю, что это, наверное, из котельной, но больше ниоткуда не может быть. Начала задавать специалистам вопросы, обращаться к заместителям мэра, к вице-мэру Ружникову Дмитрию Викторовичу. Мы стали проводить совещание. Ребята, вы что пахнет-то? Ну, мне, значит, военные наши, которые раньше эксплуатировали котельную, объясняют, что мазут, который находится в бочках, он подогревается для того, чтобы его в котельную уже направить. Иначе, ну, он холодный, он не потечет. Вот. И когда он подогревается, то, естественно, идет сразу же испарение. Но если бочки полные, то верхняя часть не прогревается. А если они не полные, то очень быстро слой нагревается. И, ну, это же бензин, мы же знаем, это легко все это.
Пороховая да. бочка.
Вот. И запах-то был очень серьезный. Ну, и вот я начала, значит, этим вопросом заниматься. Жители ко мне идут, я сама понимаю прекрасно. Вы знаете, как хорошо, когда депутат живет на своей территории. И прям вот сам это все чувствует, вот в этой ситуации живет.
И как хорошо, я добавлю, позвольте, когда у депутата нет своего бизнеса. Все внимание.
Да,
все внимание жителям.
Поэтому, да. Вот для меня, да, это, конечно, для меня вот эти все вопросы, они сегодня являются самыми важными. Мне не надо думать, где мне там пойти на какие-то сговоры, чтобы мне на мой бизнес что-то получить. У меня есть проблемы, я с ней иду. Да, но и вот здесь вот жители обращались и губернатору просили помощи. Руслан Николаевич принял решение выехать на территорию, именно на котельную. Вот. А тут у меня еще были проблемы. Центральная лестница не освещается уже год. И сколько ни пытаюсь решить вопрос. Слава богу, у нас сейчас поменяли руководителя комитета городского обустройства. Пришел Арноев Роман Владимирович. Вы знаете, очень мне понравился вот человек, который слышит.
Хозяйственник.
Хозяйственник, да. И я знаю, что он из хорошей семьи, который тоже... У него папа хозяйственник, мэр.
Вот. Это очень важно.
Да, вы знаете, очень важно. И вот подход серьезный подход. И когда я ему говорю, да что ж такое, год уже стоит центральная лестница, не освещается, а мне постоянно отвечают, что нам военные не передали. Военным звоню, они говорят, да передали мы этот свет. Потом они мне начинают говорить, что мы не можем найти откуда и что. Ну, в общем, вы знаете,
морочили, вот,
морочили долго, пока не приехал Руслан Николаевич и Дмитрий Олегович и Антон Алексеевич, вот у нас сейчас появился Красноштанов, первый заместитель. Я с ним тоже проговорил, он сказал, Антон Михайловна, выйдем на территорию. Конечную остановку нам тоже нужно ремонтировать. Вот в прошлом году сделали дорогу, проходной проезд, это большая наша дорога. Вы знаете, просто заасфальтировали, сделали тротуары, свет мы раньше делали. Вот сейчас едешь и получаешь удовольствие. Но не доделали кусочек, не хватило там у нас асфальта, потому что жители попросили с двух сторон сделать тротуар в некоторых местах, и вот этот асфальт, он ушел туда. Но пообещали мне, что сделают в этом году. И я пришла... Не, я-то успокоилась, я ухожу, ухожу. Я пришла к Антону Алексеевичу, говорю, Антон Алексеевич, надо это делать, что ж, кусочек дороги, да. Вот. И он тоже говорит, давайте выйдем. И получается так, что мы договариваемся с Антоном Алексеевичем, и тут едет, я узнаю, Руслан Николаевич. В общем, мы эти две встречи решили, они сами решили объединить.
Вы собрали большую команду.
Да, там было очень, там практически все руководство города было. Все меня услышали, все сказали, что да. Вы знаете, свет уже есть, остановка и вот этот маленький кусочек дороги, там, ну, метров 300, он уже стоит в бюджете. По раздевалке, которая у меня от спортивного корта находится близко от здания, и у меня пожарное предписание, тоже вопрос решен. По котельной вопрос решен. В общем, мы потихоньку все
решаем. В общем,
решаем.
Вы отличница.
Решаем все потихоньку. Но самое, понимаете, самое, наверное, важное, вчера у меня был прием граждан по понедельникам, ко мне пришли женщины, программа 30 на 70, ну, все-таки мы там выделили им деньги, все. Но они мне задали вопрос про котельную. Антон Михайловна, сколько вот это вот будет продолжаться?
Да.
Это же мазут, это же все равно все вот сгорает, и продукты сгорания, они летят на нашу территорию.
Это, наверное, вот. Самое главное.
Да, но мы эту проблему решим. Готовы готовое решение есть, что Иркутскэнерго, тепловая наша станция, ТЭЦ, протянут нам луч. Почему этот вопрос? Он решен принципиально, но пока землю не передадут, трассировку трассы не сделаешь, где пойдет вот это вот, вот, вот воды. Понимаете? Вот тоже жду. Вот для меня это так важно, чтобы быстрее землю передали, потому что тогда Иркутскэнерго включается сразу же. У них есть проект этой трассы, все. Ну, надо официально все сделать. Вот они сделают трассировку трассы, все успокоятся, они разработают свой проект, инвестпроект, и протянут нам горячую воду и отопление от города. А нашу котельную законсервируют, потому что в каждом городе должны быть законсервированы на случай какой-то опасности котельные. Но это где-то в течение, наверное, 2-3 лет.
Ну вот, ваши реальные дела, Антонина Михайловна, поэтому вас и выбирают, уважают, почитают. Ну, вам это, я думаю, что это работа такая непростая, ноша непростая. Как успевать все? И семья, и дети, и школа, и еще и депутатство. Причем вы активный депутат. Попробуй-ка вас не выслушать, говорят.
Да.
Это хорошо, когда у вас есть активная позиция. И все-таки вам не хватает учителей, да? Замечательный коллектив, но есть проблемы.
Вы знаете, учителей не хватает у нас вообще по городу. Вот Олег Васильевич, он проанализировал ситуацию с кадрами, и у нас получилось, что в среднем один учитель работает на ставку 86, ну почти две ставки, это в среднем. Угу. Вы понимаете, вот норма учительской работы 18 часов уроков в неделю, но 18 это не значит, что учитель работает только вот те часы, когда он в школе проводит урок. Ему же надо дома проверить, подготовиться, почитать что-то дополнительно. Вот это все рассчитано. И получается 18 в школе, 18 дома, ну плюс еще и как классный руководитель работает и все, да. Ну вот это нормальная ставка, которая позволяет оптимально учителю работать и давать качество, то есть работать над качеством. А у нас сегодня учителей не хватает. Что такое две ставки? У нее 40 в школе, а 40 дома она уже не найдет. То есть мы прекрасно понимаем,
а что надо
мы
делать, их
просто вырабатываем, понимаете, вот, вот,
это
вот да, сейчас обсуждаем. Вот вчера у нас была встреча мэра с советом руководителей образовательных учреждений. Это не только школы и детские сады, и спортивные школы, и дополнительное образование. Вот вчера мы с Русланом Николаевичем встречались, и он уже знает нашу проблему, он озадачен этой проблемой, и ему хотелось услышать наше мнение. Что бы мы хотели сделать, потому что нам сейчас самое главное, мы можем построить школы, даже найдем деньги эти.
А кто работает?
Вот.
Да, да.
А школы-то будут пустые, нам-то нужны. И не просто нам нужны учителя, нам нужны хорошие профессионалы, которые будут качественно обучать детей. И поэтому мы вчера говорили о том, что нужно поднимать, первое, это поднимать престиж профессии.
Мы это только говорим об этом.
Вот сегодня, сегодня каждый человек, который считает, что учитель не прав, может написать жалобу. И вы понимаете, любые проверяющие органы приезжают с позиции, учитель виноват.
К сожалению,
может быть, и есть такие случаи, но они, понимаете, они единичные. Но если они даже, вот эти единичные, они на всю Россию у нас звучат. А вот тот подвиг, который совершили учителя, когда они вот в таких тяжелых условиях, когда они работают даже вот просто без пандемии, работают по 40 часов, это же тоже подвиг, они же не бросают детей. Я порой чуть не на коленях уговариваю, пожалуйста, ну возьми, ну некому работать. И они говорят, ну да, понятно, да, соглашаются, им тяжело. Ну, они соглашаются.
Какие предложения вы высказали? Были предложения, да?
Да, да, были предложения. Первое, я считаю, самое главное, это жилищный вопрос. Нам нужно думать, вот сейчас Руслан Николаевич сказал, что уже 6 площадок как бы определены, где будут строиться малосемейные общежития. Это очень важно. Молодежь, которая учится, вы понимаете, ну, им не заработать эту квартиру. И им дадут малосемейное общежитие, это отдельный туалет, отдельная кухонька небольшая, отдельная комнатка, вы знаете, это уже здорово. Это вот, я думаю, это уже будет повышать престиж нашей профессии. Второе, конечно, заработная плата. Вы знаете, она, если сказать смешная, ну, наверное, это не все сказать, она просто унизительная сегодня. Вот ставки наши, они не поднимаются. Мы сегодня, нам фонд оплаты труда, он не увеличивается. А минимальную оплату подняли. А ставку, вот даже техничка, например, у нее как было там около 7600, да, ставка осталась. Значит, что мы делаем? Нам зарплату не добавили фонд? Мы из своего фонда, который был на стимулирование учителей, сегодня мы этим фондом добавляем технички до минималки.
Угу.
Значит, что получается? Значит, ну, наших учителей забираем часть зарплаты. Но, к сожалению большому, вот сейчас министерство занимается вопросом. Губернатор дал поручение министерству разработать новое штатное расписание с учетом современных реалий. То есть, ну, уже мы работаем на другом уровне. И нужно пересмотреть штатное расписание. Мы говорили,
пора
что нам нужны системные администраторы. Может быть, где-то тьютеры для сопровождения детей с определенными состоянием здоровья и так далее. То есть, ну, как-то надо немножко пересмотреть что-то.
Да.
что-то учить, что-то менять в штатном воспитании. И вот буквально в пятницу в прошлую у нас была прямая связь с министерством, я участвую в этой рабочей группе, мы разговаривали, я сказала: ребят, первый вопрос и самый главный. Ну, давайте поднимем ставку до минималки всем, и техничкам, и учителям, потому что есть даже, вы знаете, вот я же подписываю каждый месяц приказ, доплата вот эта вот домрот. Даже учителя некоторые в начальной школе, у них нет столько часов, там или два класса, или у тебя меньше ставки получается. Им тоже приходится доплачивать до минималки. Учителю доплачивать до минималки, о чем мы сегодня говорим. Да. Вот вы знаете, сейчас Министерство образования, уже Российской Федерации, тоже говорит, нужно вернуться к единой тарифной ставке. Вот как у нас раньше была единая тарифная ставка, и потом появился надтарифный фонд. Да. А мы сегодня вот, знаете, ну, наверное, не до конца ценим учителя и не понимаем, что без учителя мы никуда не уйдем. Если сегодня еще есть средние учебные заведения, которые готовят учителей начальных классов и так далее, ну, английского языка для начальной школы, вот что-то такое, вы понимаете, то учителя старшей школы люди не идут. Зарплата маленькая. Уважения работа в обществе нету, работа просто невозможная, квартиру тебе никогда не купить, кто пойдет? Ну, ребят, ну надо
заинтересовывать. Мужчины-то точно не идут, и женщины.
Есть, конечно, ласточки некоторые, понимаете, приходят, но их очень мало, да. Настолько мало. Вот я сегодня не могу вам назвать предмет, по которому нет дефицита, нет такого предмета. Вот, понимаете, по всем предметам дефицит кадров везде, во всех школах.
Ой, ну вы правильно сказали. В общем-то, разговор, он затеян, большой, серьезный. И все это нужно решать на уровне, конечно, министерства нашей.
А самое главное, хотелось бы, чтобы вот население России, ну, немножко по-другому на учителя посмотрели. Ну, вот понимаете, раньше вот мы с вами, да, когда росли, нам даже не позволено было обсуждать учителя. Я один раз дома, еще маленькая девочка, в начальной школе училась, сказала про свою учительницу слово не Валентина Ивановна, а вот она, мне так досталось от моего папы, он мне сказал: да что за она? Как ты можешь к учителю, про учителя так говорить? Запомнила раз и на всю жизнь. И она была для меня, вот сейчас, конечно, я так говорю, всегда Валентина Ивановна. Все. Говоря об учителе, я говорила: а вот Валентина Ивановна вот так считает. А вот она нам сказала вот так, Валентина Ивановна.
Было настоящее большое уважение.
А сейчас почему-то, надо... ну, ребята, ну ведь именно они через свое сердце, через свою голову, через свои руки, через свое здоровье, именно они делают будущее России, дают знания. Давайте им поможем добрым словом, вот просто добрым взглядом. Давайте, если произошла ситуация, смотреть на нее немножко по-другому. Посмотреть, а почему такое принято решение? Давайте дружить, мы делаем одно и то же дело, и родители, и учителя. Да скажите спасибо, что они вообще у нас правда есть, вот правда есть. Скоро не будет.
Спасибо огромное за вот такой разговор откровенный. Все болевые точки вы... мне кажется, обозначили. А самое главное, вы на своем посту и как депутата, и как директора школы стараетесь все делать, чтобы как можно меньше было этих болевых точек, болевых проблем. Какой адрес приемной у вас?
Моя школа. Школа. Микрорайон Зеленый, да. Школа
Зеленый номер 36,
30,
да?
Да.
Угу. И у вас есть телефон? Я посмотрела, 37-16-24,
да, там всегда примут звонок, запишут, кто обращается, запишут телефон для связи. Я не всегда нахожусь в школе и не всегда в кабинете, даже если в школе. Я обязательно созвонюсь, встретимся, обговорим, порешаем проблемы. Uh-huh. Но хочу сказать, что не все проблемы всегда решаемы.
Это
и
понятно.
Вот здесь вот тоже нужно понимать. Приходит ко мне человек и вот начинает говорить, а я понимаю, что вот это сегодня это не решить. Ну, пытаюсь как-то.
Но вы честно об этом говорите.
Ну, а куда деваться-то? Надо сразу говорить, что да, я попытаюсь, но я вам могу сказать, что, в принципе, вот решения не будет этого вопроса пока. Пока не будет, пока мы не готовы ни бюджетом, может быть, ни технически. Ну, есть какие-то проблемы, когда не всегда можно
все решить. Да, проблемы серьезные, их много, особенно сегодня, в этом году. Да. Ваши пожелания нашим радиослушателям. Вашим избирателям.
Вы знаете, вот не моим избирателям, а всем жителям, наверное, нашего города Иркутска, я хочу сказать, давайте, ребята, вот дружить, уважать друг друга, ценить и разговаривать друг с другом не с позиции силы, а с уважением и пониманием. И тогда мы сделаем еще больше, чем у нас на сегодняшний день есть.
Спасибо вам за эти добрые-добрые пожелания. Я думаю, они услышаны. И вам тоже позвольте пожелать здоровья. Ну, энергии у вас просто через край. Она, видимо, с детства. Она, видимо, от родителей. И вы вот просто вокруг вас, я тоже думаю, что никто не может даже заснуть. Вы всех расшевелите и всех заставите работать. Дай вам Бог. оптимизма, исполнения всех намеченных планов.
Благодарю вас, благодарю за то, что вы меня пригласили, потому что вот действительно, когда это идет из непосредственного источника, от непосредственного человека, который вникает во все, ну, наверное, это очень ценно для людей услышать вот то, что видим мы со своей стороны, как депутаты, понимаете, то, что вот мы видим изнутри, то, что, может быть, не всегда все остальные понимают, как понимают, наверное, это депутаты. Вот. Ну, и хочется сказать, ребята, давайте друг друга поддерживать еще раз.
Спасибо за эту встречу. Я думаю, будем встречаться и дальше.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, в эфире прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». В нашей студии сегодня была депутат Думы города Иркутска по 23-му избирательному округу Антонина Михайловна Корочкина, почетный работник российского образования, директор школы номер 31. Друзья, я еще раз повторю телефон приемной, где работает Антонина Михайловна, 37-16-24. Звоните нам, мы, как всегда, ждем обратной связи. Наш телефон вам хорошо известен. 24-23-24. Всем хорошего настроения, здоровья, до новых встреч в эфире.